Семья – это одно образование. Там, конечно, есть старшие, есть младшие, есть ответственные за что-то, есть кто-то в чем-то понимает, есть кто-то в чем-то вообще ничего не понимает. Вот. Но всегда есть какие-то точки соприкосновения, спорные вопросы, обязательно будут. И это правильно, потому что ну, я не могу контролировать вот только вот этот сектор, а остальные и даже и не залазь. Он так не бывает, да? Вот если маленький ребенок только начинает ходить, он везде все пролазит, и мы ему, да, объясняем. И старшие не сильно много, ну, не сильно отличаются в этом смысле. И возникают спорные такие точки соприкосновения. Ой, извините. Я перезвоню, сейчас лекция. И вот когда близкие люди, ну для начала такой небольшой экскурс, есть пять видов, веды говорят, есть пять видов взаимоотношений, всего пять, но их, ну есть разновидности, их вообще много, вообще сколько их есть в мире, столько их и есть, бесчисленное множество. Ну, есть такие пять. Это муж-жена, там, кто-то помнит это, да? Родители-дети, друзья. И есть такое, это личностные отношения называется, там, где справедливость доказывать не надо. Где справедливость доказывать не надо, где вот это так, там просто смотришь, какой уровень, главное в этих отношениях никого не обидеть и сохранить отношения, это личностные отношения. И они несправедливы изначально, несправедливы, они не на законе строятся, не на законе. Есть какие-то общие там обязанности, можно обязанности мужа, обязанности жены, но... Вот. И есть имперсональные отношения. Вот там закон, вот на базаре, когда мне просто плевать на этого человека, мне просто надо у него что-то купить, ему надо продать. Мы можем поторговаться. Вот. И все проблемы у нас в основном из личностных отношений, потому что мы туда хотим внедрить закон. Закон внедряется в личностные отношения. Вернее, он внедриться он в принципе не может, но пытается внедриться. Из-за нашей слабости, духовной, душевной. То есть мы не можем держать травмирующую ситуацию. Мы хотим немножко, знаете, как это называется, богованить это так, Богом быть немножко вот над всем этим и всем рассказать, как жить. Вот. И они все упираются. Вас на улице, в поезде будут слушать все. Вы можете быть такой гуру, но в семье, если вас начнут так же слушать беспрекословно и вот так вот кланяться вам, а у вас нет семьи, значит. Тогда у вас нет семьи. Там нет этики, этикета. Этика, этикет, эти вещи появляются... Мы, наверное, сегодня об этом поговорим. Этика, этикет появляется тогда, когда ну, теплоты не хватает. Когда нет любви, ну что надо? Надо хотя бы уважение, да, чтобы не подраться. Вот. А любовь, она же ну, не... Любовь, она работает не с достоинствами, а с недостатками. Я просто вижу, у кого чего не хватает, и хочу ему это дать. Любовь, она дающий компонент. Вожделение, это работает с достоинством. Я выбираю себе человека, что я с него могу получить? Ага, у него хорошая машина, хорошая зарплата. Ну и так с собой, так не дурен, да? Подходит. Это непрочный брак. Я выбираю себе там принца или там принцессу. Это недолго протянется, потому что я изначально настроен на эксплуатацию, изначально. И вопрос времени, когда это выяснится, и когда мне что-то не устроит, и пойдут претензии. А если я настроен, бывает так, женщина приходит, а у него такой бардак, у нее там руки прямо чешутся, она раз. И она чувствует от этого удовольствие, что вот до нее тут было плохо, а сейчас вот это хорошо. Вот если человек получает таким образом, вот это очень прочно. И тогда он. А она там ни утюга не наладит, ничего, а он аж радуется, смотрит, где у нее не так, чтобы это наладить. Вот это очень прочно. И в принципе это вот личностные отношения, это базовые, база. И называется любовь, вот такая любовь. Вот. То есть, ну, недостатки. Но когда мы хотим что-то иметь в личностных отношениях друг от друга, мы смотрим вовсе не недостатки, а на достоинства, которые вот не хватает. Вот я хочу, а он его нет или недостаточно. И мы начинаем говорить, как вот надо. А вот у соседа, вот совсем смотри, видишь как, вот бери с него там пример. Вот начинаются такие вещи. И тогда человек, который у него претензии такого характера, он выступает в роли судьи. Потому что разрулить ситуацию, находясь в плоскости ситуации, невозможно. Надо встать над ситуацией. Ни одна проблема в мироздании, во Вселенной, в мире не решается, если я нахожусь в этой же проблеме. Надо встать над проблемой. Правильно, да? Надо встать. Вот. Это значит выйти, я смотрю так вот сверху, смотрю, вот наша семья, смотри, у нас какой бардак, а вот там вот лучше, а там вот лучше. Но если я вышел из ситуации, то есть я вышел из семьи, а вот войду ли я туда назад, это большой вопрос будет уже. И поэтому меня как пророка не признают, потому что это позволяет, лучше мы переругаемся и друг другу ничего не докажем. Но это позволяет, чтобы я там никаким этим гуру не был. Меня позволяет любить это просто так. Сохраняется вот эта любовь, которая просто так. Потому что если меня будут любить за что-то, это не любовь, это уже как сделка какая-то, а это недолго. Фирмы распадаются, а семья это... Вот поэтому... До 14 лет, то есть это плавный процесс, это не раз вот бах, стукнуло 14 лет и мозги перевернулись на 108. Нет, это постепенно. И вот когда ближе к 14 лет, ребенок больше и больше, я вам сейчас прочитаю за детей. Ох, сейчас прочитаю за детей, и вы пожалеете, что вы задали этот вопрос. Это пишет святитель Николай Сербский, Святая Ильинская церковь, город Саки. Дети и святые. Дети святые держатся тебя, Господи, остальные бунтуют против тебя. То есть остальные сами хотят быть. Дети и святые – граница между царством бытия и сенью небытия. То есть дети – это особая категория человечества. Произведшие на свет называются родителями и сбрасывают твоих детей с высокой скалы в пропасть. Произведшие на свет воображают, что они родители управляют детьми твоими, как своим имуществом. На самом деле не управляют, а искривляют и ломают. Это предыдущая лекция, кто помнит, да? Ломают. А дети, которых вы, произведшие, присвоили, не ваши, и будете отвечать за кражу и разбойничество. Не ваша жизнь, не та, которая у вас, не та, которой вы служили каналом. Не ваше все, кроме зла в вас, и вы будете отвечать за кражу и разбойничество. Будете отвечать за кражу, поскольку вы чужой назвали своим. Будете отвечать за грабительство, поскольку вы чужой изуродовали и загубили. Я тут немножко на паузу. Очень много людей подходили, вот с аналогичным вопросом, дети выходят из-под контроля. А я им говорю, а это вообще ваши дети? Они как наши, как дети, как что, на ДНК проверяют. Я говорю, в том смысле, что это не ваши дети. Мы все Божьи дети. Они, ну, это религия. Говорю, а вы попробуйте. Это не ваша собственность. Этот муж, это не твой муж. Как только я из этого, и в этом мире нам ничего не принадлежит, в том числе вот эти живые, ходящие объекты, которыми мы считаем родственниками, и которых мы произвели даже на свет, и мы считаем своей собственностью. И тут написано, это кража. И сравнение такое, я могу какой-то электроприбор так потянуть с магазина, А инструкции нету, гарантии нету, и не знаю, как я им пользоваться, не знаю, какие кнопки нажимать, потому что тут не по-нашему как-то написано, да? И он у меня не работает как надо, этот прибор. А если бы я его честно взял, там была бы инструкция. И очень много проблем решалось, когда мать падала на коленки, молилась и сказала: «Господи, забери ты его, он не мой, извини, я погорячилась, я просто вот тут рядом нахожусь». И это так касательно всех вещей, абсолютно всех вещей. Любая вещь, которую я вот так вот уцепился, живой объект, неживой объект, он будет краденый, даже если честно заработал, деньги за него отдам. Если я просто читаю, ну считаю его своим, знаете, эта приватизация чем опасна? Этот предмет мне будет загораживать не только Богу, но и всех окружающих. Кто-то поцарапал, я на него всех собак спускаю сразу, понимаете? И не то, что оно все казенное, оно Божье. И вверенное мне, и я просто завхоз. И вот когда... Ну, у матерей обычно это такое. Она просто молится, говорит: все понимаю, все, не, ребенок не мой, он твой там, и все. Отношения налаживаются тут же. Тут же. Каким образом? Когда первое, вот Господь, у него там много имен, одно из имен называется Хришикеша. Хришикеша на санскрите — повелитель чувств. И когда ребенок что-то такое говорит, и в другое время меня бы кинуло вот так вот, и мозги бы расплескались, и я бы вообще не знаю, что ответил. В этот момент я почему-то спокоен, и нахожусь что-то такое ответить, и с юмором, и так интересно. И там сразу так раз, и тишина, и все, и понимание. Ко мне пришла инструкция по пользованию этим маленьким человечком. Просто потому, что я вернул его тому, кому он принадлежит, и все. Мне прислали инструкцию. Вот и все отношения. Это касается мужа, это касается всех, 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 всех. Вот. Я дочитаю насчет воровства. Насчет воровства своих детей. Кстати, это касается, если какой-то там пастор, ну поп какой-то, да, и там у него есть какой-то приход. Если он точно так же относится к этому приходу, как вот здесь вот, он тоже является вором. Тоже является вором, будет крепко наказан, и потом он будет думать: а что ж такое, я им говорю, никакого толка. Он должен понимать, что они ему не принадлежат. Никто никем владеть не может, тем более живыми людьми. Потому что они не вещи. Вот. Не ваша жизнь, не та, которая в вас. Не так, который вы послужили каналом, не ваше, все, кроме зла в вас. И вы будете отвечать за кражу и разбойничество. Будете отвечать за кражу, поскольку вы чужое назвали своим. И будете отвечать за грабительство, поскольку вы чужое изуродовали и загубили. И мы же добра желаем, да? И чем больше мы с 14 лет контролируем человека, тем больше его уродует. Это статистика. И чем более профессиональнее мы его контролируем, совершенно негодный человек, весь в грехе уйдет, но он уйдет свободный и не сломленный духом. И для Бога лучше, что он полностью в аут уйдет в грех, но родители его не поломали. Это важнее. Потому что если дух сломанный, все, тряпка, раб, робот, любить не может. Грешный человек может любить. Но человек сломанный, подавленный, любить не может. Понимаете? Он думать даже не может.
Получается, когда у вас в этой компании мужа и себе, да? Так вот.
Сломленный любить тоже.
Не-не-не, смотрите.
Сломленный великий судач тоже любить может.
Да?
А почему нет?
Если зарастет, то может.
Хорошо, если не заросло, так это что? Вообще вот никаких-то надо почиститься, как это говорят.
А человек, который сломанный, его ломает до тех пор, пока он психанет просто и уходит оттуда. И где-то зализывает себе раны в одиночестве. Обычно ломает система. Система семьи, система производства, начальник какой-то там, да, вот безработица, а у нас тут платят, и он что хочет с ними, то и делает. Я просто был в городе Бузулуке, я видел, что творилось. В городе Бузулуке был мясокомбинат, он самый большой по РСФСР, по Российской Федерации. Я не знаю, как сейчас, но тогда, по крайней мере, так было. Эшелонами туда шло, туда это скот, забивали прямо там и назад прямо там. Мяса в городе не было как раз, почему-то. Вообще, это странный город. Город странный. Там два завода, которые на Байконур там это делали эти всякие. Завод Кубишев, завод Кирова. Ну, а люди жили, знаете, хуже некуда. Хуже некуда. И вот эти заводы, они были высокооплачиваемыми, и вот этот мясокомбинат. И мне один человек пришел, и там люди воровали. Ну там приходят, ты приходишь, начальник, там начальник мясокомбината. Он что хотел с людьми, то и делал. Он что хотел, то и делал. Вот буквально даже до распутства с женщинами они ничего не могли ему сделать. Милиция его останавливает, он там пьяный, ну, иди отсюда, а то сейчас так фамилия на него. Понимаете, он там, он ломал всех, ну он плохо кончил. У него там, как это, инсульт парализовал. Человек, который подавляет волю, у них инсульты случаются. Человек, который подавляемый, у них инфаркты. Одно другого не лучше. Люди уходят. Просто система, любая система, она обеспечивает некоторый комфорт временный и какую-то защищенность. И люди, которые думают, они там просто тихо угасают. И когда выбрасывают человека куда-то, просто как на необитаемый остров, и они там начинают. Вот есть книга такая хорошая, «Луна и грош», наверное, известная книга, Маэма, да? Когда один просто был в системе, там у него и все болячки, и потом просто ушел, ну и из него получилась какая-то личность. Он ушел из комфорта. Система дает комфорт, но убивает саму жизнь. Вот. И родители то же самое. Мы ж тебе вот это, вот это, вот это, но ты будешь делать, как я скажу. И ребенок согласен вообще уйти куда-нибудь на все четыре стороны, претерпеть какие-то вот эти, но чтобы хоть самому что-то думать и решать. Понимаете? Вот. Потому что и когда он начнет думать и решать, он к Богу придет, этот человек. Но человек, который ничего не будет ни думать, ни решать, а просто находиться под заботой старших, никогда к Богу не придет. Потому что к Богу приходят только личности, самостоятельные, живые. А так, кроме комплекса неполноценности, ничего не будет. Итак, будете отвечать за кражу. Поскольку чужое назвали своим, будете отвечать за грабительство, поскольку вы чужое изуродовали и загубили. В каком смысле, понятно, да? Нет родителей на земле, родитель на небе, на земле только попечители. Те, что себя на земле называют родителями, воры и разбойники. На земле только опекуны, и это превеликая честь. Дано вам под опеку самое большое богатство, которое имеет Бог. И это превеликая честь. Те, кто не... Те, кто никогда не рождался и кому никогда ничего не доверялось под опеку, блаженнее, чем вы, если ваша опека – соблазн и умерщвление душ. Не прогоняйте Бога из детей ваших. Я просто тут пропускаю. Ибо тогда прогоните покой и счастье, и здоровье, и благосостояние. И у себя, и у них тоже. Что такое «не прогоняйте Бога из»? Так вот. Из детей ваших. Что это, как вы думаете, что это такое? Чтобы они в церковь ходили, молились, крестились?
Нет.
Инициатива, талант, самостоятельность.
Хочет
заниматься, да, в Агагите написано, Господь говорит, я талант в человеке. А если он под жестким контролем, какой талант? Как он разовьется? Все дети талантливые начинают быть. Ну, а потом в зависимости... Царские дети отданы вам под опеку. Воистину, царь щедро воздаст тем, кто сохранит для него царевичи и не сотрет имени родителей из памяти их. О чем это? Ой, какие дети неблагодарные. Господь стер ваше имя из головы ребенка вашего. Не он сам, не сам он такой. Это Господь написано сделал так. Почему? Потому что вы убиваете его. Надо его освободить, этого ребенка, потому что он и ушел куда-то, и не пишет, потому что он не твой. Был бы ты хороший попечитель, не плющил бы ты его с детства, тогда бы он о тебе и заботился, и так далее, и почитал бы тебя. Вот. Это касается всех старших, просто начальников, просто там религиозных каких-то деятелей. Вот. Через детей смотрит удивленно царь на вас и ждет ваших ответов. Если ответы будут смертоносные, царь уйдет из детей ваших, и будете вы опекунствовать над трупами. Хорошо, да, сказано? Вот и все отношения. Какие отношения? Не мешай жить. Он такой же самый, он может быть более... И дети должны обгонять родителей. Все движется, если... Я в твои годы, вот ты уже и убиваешь его. Я в твои годы там сено косил. А ему, может, не надо это сено косить. Сейчас другие реалии.
Ну тут у нас еще ситуация. Дед с нами живет и очень хорошо ее.
Кто-кто?
Дед. С нами дед живет и постоянно ее начинает подкалывать.
Ваш дедушка живет с вами?
Ну, отчим мой. Ага. И ее подкалывает. И я думаю, что может в этом проблема. А куда деться? Ну, я не знаю, куда деться. Отдельное жилье не очень-то и возможно.
Мы опять возвращаемся к схеме. Поскольку ваш там живет, вы схема, система. Если хоть один из вас исправится, исправятся все. Хоть один. Кто может исправиться? Тому, кому хуже всех. Он всегда он эпицентр. Наказание падает на голову, кто это все затеял. Самого сильного. Самого сильного. Не физически сильного, а психически сильного. Тот, который... Потому что, если бы мы жили нормально, вопросы бы не возникали такие. Но мы живем... Не, мы не можем измениться.
Вот вы сказали, этот человек должен справиться.
Мы не можем справиться, никто не может справиться. Он должен понять, почему так. И Богом ему дана такая возможность. Почему? Потому что ему хуже всех. Те как-то там это. Этот напился и нормально, ему понимать ничего не надо. Он напился и все хорошо. Ему понимать надо... А где в следующий раз на выпивку найти? Вот и все, ему больше не интересует. А вот кому реально плохо, и понимать, как Господь и толкает его на это, что же делать? И тут он начинает ходить по психологам, по вот этим, и потом и выясняется, что он сам же эту кашу заварил. Что они хорошие, эти люди, но я их исправил. Вот тут написано, ты их исправил. Написано, ты их изуродовал. Ты сделал их рабами, а рабы хорошие в принципе быть не может. Раб неэффективен. Это начинает очень быстро заметно, и он потом начинает как-то там петлять, чтобы это, ну, хочется сохранить лицо, обманывать, и все, и пошло клубок наворачиваться. Я сделал раба. Я просто пришел и упрекнул. А что ж ты вот это, смотри, я вот с работы, а ты вот это вот, не вот это вот. Как мы договаривались. Ну и что, что он не вот это? Я просто упрекнул. Я просто поставил себя выше. Я воспользовался некоторой фактологией и сказал, ну вот видишь, чтобы он меня там похвалил, чтобы, ну, потому что мы думаем, что так безопаснее. Я вот сейчас всем рассказал, какой я, вы все на мне тут держитесь, если бы не я, так все. И теперь я в безопасности, потому что они же их совесть замучит теперь, да? Вот. Я встал выше. Вот. И все. Они будут это терпеть, 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 потом просто будет революция. И они скажут, зачем это вот это все надо? И будут правы. И будут правы. И этим они спасут и меня, которых там всех, и сами выйдут из рабства. Потому что в рабстве долго находиться невозможно. Угу. Все, мы будем тему. Вы ее так начали как-то так потихонечку. Сейчас я соображу, как ее правильно назвать.
А... Ну, а может еще вопрос? Если да. Я взяла и уехала из семьи, да? Например, я на них уже ничего не влияю. Как они? Это еще хуже получается, чем я.
Это, знаете, как ампутация бывает. И там будет лучше, да, иногда лучше разъехаться. Иногда вот психика не может справиться, надо разъехаться. Надо разъехаться. Но все равно мысль, она пробивает любые расстояния и преграды. Если просто я буду про нее думать, про дочку или там, что она, ничего толку с ней не будет. У нее не будет ничего толку. Потому что идет такой посыл очень мощный, а она от меня зависит. Мы, надо, не надо думать, что мы это породили, детей своих. Ну, тело как-то мы там склепали. А дух, душа, это другое совсем. Они не имеют ни малейшего отношения к нам. Слышали такое, что природа на детях отдыхает? Слышали? Что дети не следуют обычно по стопам родителей. Редко-редко есть такие там такие семьи, такие династийные, есть такие, есть такой тип семьи. Есть, на них держатся традиции, а на остальных нет. В остальном на нас похожи внуки больше. Внуки могут быть похожи, а дети нет. И слава Богу, что они похожи. Потому что это не дает. А если бы они были похожи на нас, представьте, что же было, какой бы ужас. Я уже состоявшийся в этом качестве, такой большой, а он еще не состоявшийся. Вот он и подвиснет на мне до конца, и сам не будет думать. И вот этот аппарат у него будет потихонечку атрофироваться. Творчество будет атрофироваться. Будет каждый раз спрашивать. А у меня, конечно, больше опыта, больше времени я на это мог посвятить раньше, правильно? То есть это хорошо. Природа очень умно поступает. Если вы посмотрите семьи, которые династии, знаете, чем отличаются эти семьи от других семей? Там не давит поколение, а следующее поколение не давит, дает свободу. И тогда Господь говорит, пожалуйста, можешь идти по стопам. А там, где давит, он вообще другую программу вкручивает в мозги, чтобы только он... как защита, понимаете? Вот. И поэтому, поскольку вот считается сейчас Кали-Юга, такой, ну, такой период времени, 432 тысячи лет считается Кали-Юга, вот 5 тысяч лет прошло с хвостиком. Вот. И люди настолько друг друга хотят это потоптать, что династии просто исчезают. Редко-редко династии исчезают, а это означает, раньше... Там от плотника плотник, от начальника начальник, так и были династии. А сейчас хороший кшатрий, воин, может родиться в семье непонятно кого. И в семье как бы возвышенных вроде людей вообще рождается какой-то мусор общества, отбросы бывает. Почему? Как вы думаете? Вот поэтому. Потому что чем меньше родители давят, а вы знаете, почему они давят? Им заняться больше нечем. Все. Если бы у них был свой талант и свое занятие, им бы этого не надо было. Они бы занимались этим и тихо бы радовались своему дитю. И тогда он пошел бы по стопам. Им заняться нечем. Они просто винтик тоже в системе. Бездарность.
Ну так можно, да? Свое занятие упасть, а на ребенка не обращать внимания вообще.
А не обращать внимания не получится, он обратит сам на вас внимание. Так сделает. То есть сколько ему надо отдать внимания, вы отдадите не мытьем, так катанием. Потому что это называется карма, кармические взаимосвязи, взаиморасчеты. Мы, вот, допустим, самые большие должники друг другу — это муж и жена. Самые большие должники. Там считать не надо. Как только этот расчет произойдет, тогда может получиться любовь. Они друг другу не должны, да? Тогда может получиться любовь, тогда полностью добровольно, тогда может вспыхнуть любовь. А так мы друг от друга зависим почему-то. Жизнь так ставит такие рамки, что я зависим от жены, от меня, она от меня и так далее. Вот. И вот Чайтанья Чандрасекхаран приводит такой пример, что если у меня был враг, и я что хотел с ним, то и сделал, потому что был сильнее, то в следующей жизни он рождается у меня сыном, хворым, шкодливым, пьет с меня всю кровь, и я при этом его еще люблю. Таким образом я рассчитываюсь. Расчет происходит. И расчет будет обязательным. Ну, и существуют духовные, так называемые, практики, мы сейчас их пока не затрагиваем, которые могут все это так помножить на ноль. Потому что практика духовная, она приводит человека к любви, а любовь, она все аннулирует. Любовь, она и не должна никому, и ей никто не должен, она свободна. Любовь — это свобода. Свобода. И когда свобода, все. Господь приходит, говорит: а, тут все в порядке. Тут они уже не подсчитывают, кому что надо. И все, что надо, у них есть, но они друг друга не должны. И тогда они свободно любят друг друга. Не потому, что вот надо угодить, потому что иначе он мне вот этого не даст. Чего-то. Понятно так, да? Почему личностные отношения, там нельзя ничего посчитать? В силу того, что там уже посчитали до нас. И мы не знаем, когда вот этот вот Бигфордов шнур, когда он прогорит до конца. Не надо считать. Я вот и туда даю, 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 а там как в прорву, да и медвежья услуга, может быть. Да, тут надо голову тоже иметь и не баловать, а давать именно то, что надо. Вот. Чтобы не дешевый авторитет там заработать, потому что на только не ори. Чтобы не вот так вот. Вот. Ну, для этого у нас есть такой хороший компас, называется совесть. Совесть. Совестью можно... То есть компас есть у всех, да? Но компас в руках у мартышки вряд ли поможет, да? Вот. Чем отличается мартышка от человека? Человек не боится. Вот этот компас, который совесть, в руках трусливого человека бесполезен. Компас указывает туда, а страх указывает в другую сторону. И он пойдет, куда укажет страх. Не пригождается. Но чувствует. И он играет какую роль? Он играет роль неудобства. Я делаю против совести, от страха, вот так вот, и у меня внутри там что-то подгрызает. И это тоже защита. Пока меня грызет, пока я чувствую дискомфорт, это будет называться несозревшая карма. То есть я сделаю какую-то подлость, никто не видел. И если я испытаю удовлетворение от этого действия, то тогда на меня обрушится карма. Обратка пойдет от этого действия. Хотя никто не видел. Но если я не испытаю удовлетворение от этого, эта карма будет висеть надо мной и может быть убрана. Хотя я сделал это действие, если я раскаиваюсь. Если я пойму... Что же я наделал вообще? Не то, что Богу там помолился. Нет, просто я пойму, что за счет кого-то я вот это вот сделал такое.
А если совесть говорит, что надо идти в страх? Совесть говорит, надо идти в страх и не задумываться. Такое бывает?
Хоть боишься, но иди, да? Совесть, она так и говорит, она всегда так говорит. Она так не иногда говорит. Потому что она показывает, потому что там, где не страшно, где все нормально, я и так туда иду, без всякой совести. Ну, просто удобно, хорошо, но я иду. Но совесть иногда говорит, ой, вот это вот вроде бы привлекательно, но лучше не надо. Совесть — это Господь, который охраняет нас. И когда мы даже не слушаем Господа и все-таки что-то делаем, в нас поселяется неудобство, которое не дает, и пока это неудобство есть, а у нас есть время, чтобы обратная реакция не пришла. Но если это, я с этим неудобством начинаю бороться, Господь не будет сопротивляться. Я себе логически доказал, да вроде все нормально, и тут и как бульдозер подъезжает карма, и я это рассчитываюсь тогда уже наличными. Это очень дорого и не всегда не вовремя. Ну, надо начать тему, да, тему. Надо как-то начать, чтобы вот это говорили некоторые до тебя, чтобы не пропало тоже. Чтобы это не разные были. Давайте назовем так. Этика греха. Этика греха. Этика, знаете, что такое? Вроде бы, да, хорошее слово, да? А откуда у этики ноги растут, вы знаете? Когда она вообще нужна? Где-где?
На работе
нужна, да. А почему? Потому что у меня нет отношений с теми людьми. Нету. Это некоторые правила, да. Это не просто правило, потому что есть, мы проходим, например, перед каким-то производством сложным, там технику безопасности, да. Это тоже своего рода техника безопасности, но это техника такая тонкая техника безопасности отношений, этика. То есть так профилактически я себя веду, что у меня там впереди все будет хорошо, что меня ни в чем упрекнуть, я такой вот безупречный. Но разве мы себя в семье вот так ведем?
Нет. Этика семейных отношений.
То же самое. Если друг друга любят два человека, какая этика? Какая этика? Если муж пришел с работы и падает просто, там он, потому что разгрузил 8 тонн угля у жены, и он грязный, и он это, и от него потом пахнет, и жена, у нее сердце сжимается, она не говорит, что это, что где твоя этика, она не говорит. А ей так вот это жалко, она вот это, и чтобы его только не беспокоить, понимаете, какая этика? Этика — это чтобы я не причинял неудобства окружающим. Знаете почему? Потому что им, в общем-то, на меня наплевать. Вот. А так, если я, я такой, вот, принимайте меня как есть. Кто-то примет, кто-то нет, кто-то скажет, я вообще сюда пришел не для того, чтобы за тобой ухаживать. Вот в библиотеке, например, есть какая-то этика, вот он читает. Вот. А тут кто-то читает какой-то, я не знаю, анекдоты, и их хохочет на весь этот читальный зал. Да? Это как-то неэтично, да? Потому что он просто мешает. Ну, почитай вслух, я не знаю, что все, что ли. Вот. Ну, то есть... Вот есть такие понятия, они очень похожие. Дружба и любовь. Знаете, чем они отличаются? Дружба — это когда два человека объединены какими-то, знаете, общими вибрациями. Одни марки собирают, одни фильмы любят, там, одних артистов любят, да. И у них такой резонанс возникает. И когда они вдруг выясняется, что, о, родственная душа, да, ну просто он парашютист и я парашютист, да. Вот я однажды был там вот на Сипенковском, и мимо проезжал один человек, И он увидел по одной примете, что я был на Кубе. И он тоже был на Кубе. И нас оторвали друг друга, и он был пьяный, между прочим. И нас нельзя было, и мне было все равно, что он пьяный. Потому что мы знали такие вещи, которые ну, никто в Запорожье там не знает. И я забыл, зачем я здесь вообще нахожусь, им разговаривали, там, понимаете. Это когда два человека, у них как, то есть я нахожу, это не родственная душа, это просто я нахожу того, кто меня может понять. В любом. Макраме я вижу там, или что угодно. И вот, когда два таких человека встречаются, у них как бы вот вибрации, вот это, знаете, амплитуда, если две синусоиды наложить друг на друга, то получится не в два раза больше, а во много раз. Один плюс один, если они совпадают, там не два будет. Вот как солдаты по мосту в ногу идут, нос может он это разрушиться. А если не в ногу, там хоть в 4 раза дольше, больше, то не разрушится. А в ногу, резонанс. И людям поэтому приятно. У них все вот эти чувства поднимаются, все воспоминания освежаются, они чувствуют лучше. Если он болел в это время, он выздоравливает в это время. И поэтому там рыбаки, там, у них там свое, у этих там свое, там, понимаете, охотники там, ну, эти религиозные деятели какие-то у них свои. Если они понимают друг друга, это называется дружба. Но это не любовь. И дружба, она имеет свою орбиту жизни. Она не вечная. Не вечная. Вот мы резонируем по какому-то вопросу. Потом что-то случилось в жизни этого человека. И у него интерес сдвинулся. Вот его синусоида стала вытянутой или такая, или вообще в другой какой-то противофазе. И мы вместе сходимся, и чувствуем подъема того нету. Нету. Вот это дружба. Это очень хорошая вещь. А что такое любовь? Любовь – это такой универсальный резонанс. Это вот я такой-то, у меня такая-то синусоида. Вот он или она такой-то. Потому что любовь может быть… Любовь – это не только межполовая любовь, она, знаете, в более глобальном смысле. Мать может любить ребенка, да? Я могу любить вот того ученого, например, да? Такая любовь, и там жизнь за него могу, понимаете? Не в смысле фанатизма, а вот есть такие проявления. И вот я такой, он совершенно другой, когда мы сходимся вместе, и я не такой, как был. Я не такой, как он, я вообще другой. И он тоже другой. Я как бы третий, и он третий. И мы на какой-то там совсем другой волне, когда мы сходимся, понимаете? Вот что такое любовь. Как это практически понять? Межполовая любовь, чтобы, потому что ну, ее как-то люди ощущают ну, быстрее, да? Сходится мужчина с женщиной, и вдруг он себя не узнает. Как знаете, вот знаменитый фильм, который крутят каждый год, как его в баню-то они ходили там, да? А. Ирония судьбы, да? Вот это там Мехков играет. То есть он ее встречает, и он себя не узнает. Он становится другим. Его частоты все меняются. Вот что такое любовь. И поэтому любовь, говорится, независимо от обстоятельств. Она как самонастраивающая. Это Господь уже там на клавиатуре играет. Не зависит, какой там у нее багаж, какой у него был багаж до этого. Не зависит. Вот что такое любовь. Итак. Любовь, знаете, ей даже интересно. Для дружбы нужны какие-то условия. Какие-то условия, чтобы проявиться этой дружбой. Потому что эта дружба на базе какого-то интереса. А любви все равно. Любовь это вообще неизведанная страна, чем там То есть вообще что-то новое, и они начинают по-новому жить. Они, это можно только и сказать. Вот тогда ты начинаешь жить. Когда ты просто на риске, ты не знаешь, что дальше будет. А дружба это что-то такое испытанное, проверенное, и нам хочется просто это все усилить дальше. Вот. А любовь это мы просто в неизвестное идем дальше, дальше, и этот процесс нам нравится. Что потом там за углом, мы даже не знаем, будет. Вот. И любовь выше. Любовь выше. Потому что там ведет Господь, а одно из его имен это неизвестность. Неисповедимы пути Господни. Вот. Кто хочет все заранее знать, извините, вы в любовь не попадаете туда. К чему это я говорю? Вот эту вот разницу. Да. Я сейчас понимаю, просто я хочу связать. Этики нет между влюбленными. Между влюбленными нет этики. Они не стесняются друг друга. И они не боятся друг друга. Стесняться и бояться это рядом. Что такое стесняюсь? А вдруг не так поймут, не так скажут. Могут быть последствия, да? А если я полностью доверяю?
Тогда это страх. Мне не так поймут, это страх.
Правильно. Боящийся несовершенен в любви, так сказано. Боящийся несовершенен в любви. Если я люблю и побаиваюсь чуть-чуть, твоя любовь такая какая-то еще. Не сильная. На подвиг может не потянуть. Зачем я это говорю? В идеале этики не существует. Этика нужна как подобно тому, как сейчас я обращусь к авторитету. Вот этому сербскому.
А?
Николай Сербский. Святитель Николай Сербский. Пещерная Успенская церковь. Город Бахчисарай. Так. Вот, внимание, грех является предпосылкой этики. Откуда растут ноги у этики? Они растут из греха. Тема какая сегодня? Этика греха. Вот эта этика, которую мы изо всех сил делаем, она не более, как этот фиговый листочек, вот у того Адама и Евы. И все равно прикрыть не получается. Каким ты не хочешь хорошим казаться, вопрос времени, когда тебя рассекретят, твое нутро. Фиговый или фиговый. Итак, грех является предпосылкой этики, как болезнь является предпосылкой медицины. Болезнь является предпосылкой. Если бы люди не болели, зачем нужна медицина? Понимаете? То есть этика является следствием, как-то вот замазать глаза окружающим и в первую очередь себе самому. Вот. И оно является, как это, мертвым припарка, временным следствием и дает тебе возможность, чтобы тебя не зачистили раньше времени, исправиться. Но если ты изначально не грешишь, тебе эта этика не нужна. Так как она не нужна в семье. Хорошо, вы скажете, в семье не нужно, а как же на этом же производстве, да? Вот я вам скажу, что тоже не нужно. Потому что, например, я знаю многих духовных учителей. Духовных учителей, то есть он по духу там, там истинных духовных учителей, там авторитетных. Но не все они, извините, вот хоть режьте меня на куски, не все они истинные и авторитетные. Хотя по этикету и по этике надо их считать. Почему? Потому что к одному подошел, он говорит, да прощаются тебе грехи, и я ушел, у меня их нету. Нету ни вредных привычек, ничего. И был такой этот, не был, есть этот, как же он, Джайапатака Махарадж. Он плюнул, там плевок поймали, роза. Вопросов нет. Это садху, это святой человек. Он на взгляд определяет, пища Богу предложена или нет, можно ее есть или нет, то есть освящена или нет, он видит это. И мне рассказывали, как он ест. Он может сидеть вот так вот за кафедрой, там на висасане, и читать лекцию, его слушают. И он так говорит. Его слово как тонна. Слова проще, чем все, но не запоминаются. И заснул. И все так не дышат. Потом, проснулся. А так мы о чем? Ага, и дальше. Такой у него режим дня. Приходят, его ученики обступили. И он это ест руками, там это, там какого-то там борща, там, я не знаю, что-то ему там сделали. Да, отвечает. Я не видел, чтобы хоть один там духовный учитель, он так подошел, они едят демонстративно. Вот так вот, потому что их там снимают, а этому все равно, его снимают, не снимают, потому что он функционирует как духовный учитель, потому что от него толк есть, понимаете? Нужна ему этика. И если он что-то не так, это воспринимает просто как умиление какое-то, да? Среди богатых людей, я вот просто встречаюсь, это, я просто извиняюсь, я забыл. То есть это везде, во всех сферах жизни, в семье, в религии, в духовности. Например, это как же был, кто-то рассказывал, это юморист наш рассказывал какой-то, Хазанов, когда там маршал Гречка, по-моему, был какой-то, и у него что-то было с рукой, что-то где-то сухожилие перебитое, не знаю. Короче, он не мог отдавать честь, как положено, и как-то вот так вот отдавал. И все военные стали его копировать вот так. Понимаете? То есть, если он личность, если он влиятельный человек, он хоть как не делает, всем говорит, ну, значит, так, наверное, и надо. Вот собираются очень богатые люди, они все ходят, они все там это, там они говорят, как бы слово не такое, такое, не такое. И там какой-то маленький, как это, собачка какая-то, баллонка или котенок какой-то, ну, это у них там причуды, да? И один там в этом смокинге, очень богатый человек, он интуитив. И он прям лег вот так вот, ноги задрал, и с этой собачкой вот так вот, а там балы все. И хоть бы кто ему сказал, если бы себе позволил такое сделать, ну как не личность, то там у них, то есть ему сказать, ну-ка выйди, что вообще тут делаешь. А ему сказали, ой, смотрите, сфотографии, а можно мы тоже вот так вот начали там падать все вот так вот, около собачек этих. Знаете? Этика нужна. Этика, этот фиговый листок, он прикрывает твою пустоту и никчемность. А если у тебя что-то есть, тебе это не надо прикрывать. И оно прекрасно выглядит. Или, например, этот Василий Блаженный голым ходил сколько лет, да? Он кого-то смущал, он был прекрасно сложенный юноша, никого не смущал. Ему кто-то замечание попробовал сделать? Нет, его Иван Грозный боялся. Боялся. Вот. Шримад Бхагаватам написан, ну, со слов голого совершенно человека. Пришел там это, там тысяча этих мудрецов, он сел голым и начал рассказывать. И когда он проходил, и там купались девушки, они посмотрели, не застыдились и не спрятались от него. Потому что это называется викамбара, бестелесная концепция тела. Ему это не надо. Ему это не надо. А если у нас стыд и все такое, значит это еще. Просто у нас есть такие вот, нудисты, знаете, да? Там совсем не то. Там совсем не то. Этим как раз надо прикрываться. Вот и вся этика. Этика прикрывает грех. И человек, который очень сильно усердствует в этом и думает, что в этом будет его духовный прогресс, он глубоко заблуждается. Он просто мажет свои болячки, мажет, вместо того, чтобы постепенно открывать, потому что, чтобы тебе было что показать, какой-то свой талант, какой-то твой несломанный... Сейчас я дочитаю, что говорит этот сербский по этому поводу. Итак, грех является предпосылкой этики, как болезнь является предпосылкой медицины. Этика знает лишь один диагноз – грех. Вот. Этика знает лишь одно лекарство – жертва. Если бы не было болезни – лекарства, не было бы медицины. Если бы не было греха и жертвы, не было бы этики. Этика, а вот теперь внимание, сейчас мы будем... разрушать этику, которая работает на убийство человека. Есть этика, которая, ну, надо. Вот, вот она рана, да, и вот ее надо перерезать, но не всю жизнь потом с ней ходить. Понимаете? Если всю жизнь ходить, то спросите у медиков, что там будет потом. Этика, на которой, в которой на первой странице не показан дьявол, это не этика, а ложная эстетика души. Как вы думаете, о чем это?
Ну, как... вот это этическое правило, оно как-то...
Сразу надо сказать, что вот это не добродетель твоя, что ты реверансы можешь хорошо делать, а это недостаток твой. И поскольку ты это все-таки делаешь, мы тебя терпим пока. И не упражняться, не открывать курсы по вот этой этике. А вот так мы можем еще спрятать свои там раны, свою боль, свое вожделение. А вот так мы еще можем, а вот так вот. Желание быть хорошим – это уже хорошо. Но это не должно быть хроническим. Однажды хорошим надо все-таки стать, правильно? Однажды когда-то же надо стать. Я могу хронически хотеть быть здоровым, ну ты же должен что-то делать еще. И вот тут вот этика может стать препятствием. Это временная повязка, как после какого-то ранения. Ну вот я пришел, вот я бомжик, да, какая там этика. Там думаете, этики нет? Есть этика. Уголовника, как думаете, нет этики? Есть этики. Там у них свои там эти правила. Есть этика. Вот я перехожу в другое общество, изучаю... устав этого нового монастыря, куда я попал. И первое время, я вот так вот, немножко себя в рамки, пока не привыкну. И все. Это просто адаптационный период. Потом это должно у меня быть. Потом должно быть. Знаете, какое у меня сравнение лезет в голову? Я одно время занимался карате, достаточно долго. И когда ты приходишь туда, тебе ставят удары, правильные удары. Вот так, вот сэйкэн, тёкудзуки, там и так далее. Как стопа, как нога. Но дальше, ты отходишь от этой техники. И мастера, когда на них смотришь, они вообще, что за стиль, непонятно. Ну, стиль понятно, но они по-другому делают. Каждый как-то под себя это делает. Ну, вначале я просто, а потом у меня из этой позиции, вот которой общая позиция, вырастает что-то твое. Так и человек, который приходит, этика нужна для того, чтобы правильно себя вести. Такое время, пока я не понимаю принципа жизни вот в этих вот, в этом обществе. Я еще не понимаю, почему этого нельзя делать. Но этика, как знаете, светофоры, да? Вот светофоры. Вот красный, значит, ехать нельзя. На самом деле, принцип, ты не должен никого задавить. Так ведь? Вот. Злоупотребление этикой что может сделать? Вот мне зеленый, а там какой-то пьяный поперся. А мне же зеленый, имею право. Я газую. Вот такое может быть злоупотребление. А у меня же все правильно. Но когда я понимаю принцип, этика когда-то совпадает, когда-то не совпадает, но я никого не задавил, и я, понимаете, и сам не деградировал. Я понимаю, что вот это из-за сострадания, чтобы уважать там других, чтобы давать им развиваться там и так далее, понимаете, самому развиваться. Но когда я этот принцип понимаю, тогда эта этика у меня как-то стоит на автомате. Когда я понимаю принцип, вот, это наподобие начинающий астролог изучает. Там Луна в 12-м доме, это значит вот-вот-вот-вот-вот. А Солнце там в 5-м, это вот-вот-вот-вот-вот. И вы просто прикиньте, сколько комбинаций. Много. А астролог, который уже у него со стажем, он уже реально и смотрел, он смотрит сразу так, общую картину, и уже говорит диагноз. Уже говорит, а откуда знаешь? Если то, что вот он говорит, записать, это там будут тома большие, чем те, которые он изучил. И новички думают, что можно изучить эти тома. То есть смотрите, тупиковый путь. Эти тома, вот это знание, потом ты сам в них запутаешься. Надо изучить принцип. И вот пока я принцип не понял, пока не пообщался с людьми, вот этика нужна вот только на этот период. И сама по себе она не является показателем моей какой-то возвышенности. Она как раз и является показателем, что я неофит, я только что сюда вошел. И говорит, что вот, а где ваш этикет, а вот знаете, вот подучите. Нет. Более того, когда если это нормальная организация, не обязательно религиозная, тебе с порога этот этикет не дают. Не дают. Просто так по-человечески потихонечку объясняют. Да. Сначала одно правило, второе правило. Ну, у нас вот так вот привыкли, вот у нас в это время решили собираться, а не в это там. То есть, вот так вот. Человек принимает, принимает, постепенно принимает. Не так вот, выучишь, зайдешь туда, тогда мы тебя примем. Вот. В этом случае этикет может поломать человека. Почему? Потому что не будем забывать его происхождение. Его происхождение – грех. Итак, этика, в которой на первой странице не показан дьявол, это не этика, а ложная эстетика души. И вот тогда она представляет жизнь не как ужасную драму, столкновение добра и зла, а как слащавую лирику для посиделок и чаепитий. Вот вдумайтесь. Этика, которая призвана... которая призвана, вот я создал организацию, написал какой-то внутренний устав, чтобы мне было удобно. Кто-то пришел, и чтобы он вот это там свои нововведения не вводил, не что-то там не. Я ему рассказал, как тут надо делать. Просто мне так удобно. Мне так удобно. Посиделки и чаепития. Вообще, любые общества, если они собираются для этого, мы разбирали, что именно зона комфорта убивает человека и ломает нежно. Потихоньку, потом раз и все. Если грубо человека ломать, он начнет сопротивляться, а нежно и потихонечку он не заметит, как сломается. Его покупают на это. И написано, за этим дьявол стоит. Посиделки, чаепитие. Да, вот. Видите, как опасная вещь эта этика. И вот тогда она представляет жизнь не как ужасную драму столкновения добра и зла, а слащавую лирику. Слащавая лирика выглядит следующим образом. Добра и зла нету. Не-не-не, никакого добра нету. Все относительно. Мы будем над всем этим над добром и злом. Со всеми надо задружиться. Это высшая, высочайшая духовность. Это говорится в религиозных организациях отчасти, а отчасти в некоторых, ну, таких, у психологов. Вот это ложная концепция. Ложная концепция. Потому что добро и зло есть. Потому что если бы этого не было, двигаться... Мы тут для того, чтобы куда-то двигаться. А если для меня этого нет, что я уже приплыл? Давайте посмотрим, если ты приплывший. Хорошо ли тебе? Счастлив ли ты? Все у тебя в порядке? Ничего у тебя не болит? Общаешься ли ты с Богом? А как твои родственники? Очень небольшой диагноз, что ты не просто не приплыл. Ты еще не начинал никуда плыть. Вот. И не собираешься, видимо. И эта этика тебя припарковала. А чтобы тебе стало хуже, достаточно просто не двигаться. Не надо идти куда-то специально в плохое место. Надо просто перестать двигаться. И тебе станет хуже.
Двигаться к комфорту тоже плохо.
Что?
Двигаться к комфорту тоже плохо.
Двигайтесь к чему хотите. Двигаться – это хорошо. Вот останавливаться плохо. Двигайтесь к комфорту. Двигайтесь к следующему комфорту. Двигайтесь из комфорта, но двигайтесь. Пока вы двигаетесь, вы в безопасности. И вот только вы остановились, сразу возникает вопрос об этикете. Сразу возникает вопрос об этикете. Потому что когда мы двигаемся изо всех сил. Нам грешить некогда. Некогда. Человек, который занят по ноздри, под завязку, он работает, вот он копает. Где грех? Нету. Женщина пришла, готовит обед. Где грех? Нету. Она занята. Грех в свободный... Грех, мы не просто, знаете, мы не просто грешим. Мы вот тщательно планируем грех. Тщательнейшим образом. Заранее, за месяц, за два. Все подготовить, чтобы вообще ничего не мешалось. И вот тут мы полной жизнью, так сказать, вот. Мы себе готовим вот такое, чтобы вот ничего не мешало. Заранее напрягаем, жилы рвем. И грех. Тогда случается грех. Называется дхарма. Дхарма – обязанности. Почему? Знаете, почему мы планируем грех? Почему? Есть люди, которые не могут жить без праздников, а есть, которые не любят их. Им так хорошо уже этот праздник. Для них это такой дурдом, кажется. Ну, люди просто, ну, время, жалко времени просто, да? Один человек поехал в Вриндаван, священный город, там все мечтают там побыть. Знаете, такой духовный туризм, я это называю. И говорится, что это очень так благоприятно, хорошо, ты там нахватаешься. Знаете, кто-то нахватался, кто-то оттуда еще хуже приехал. Я знаю такие случаи, намного хуже, чем он оттуда приезжал. Вот эту священную землю, или там есть... которые там храмы там посещают. Кому-то это на пользу, а кому-то это во вред. Потому что такие вещи, священные, освященные, они как порталы в духовный мир, они как увеличительное стекло. С какими мозгами туда-то приедешь, они просто тебя усилят. Если ты с плохими мыслями приедешь, то ты еще и хуже оттуда вернешься. Тебя просто усилят. Называется, там оскорбление делаешь. Скажешь, а вот это, вот. И ты не понимаешь... Поэтому надо, но кому надо, кому категорически нельзя туда ехать. Ну, я знаю людей, которые, вот оцените, им некогда туда ездить. Им некогда туда ездить. Их оно не привлекает, они счастливы. Потому что они востребованы. Я знаю очень много таких людей. Вот недавно у нас был кто вот был там на Циолковском, выступал, Рактака приезжал из Днепродзержинска, помните, да? Вот. Он поехал, походил, да, оценил, да, святая Дхама, все, и это, все увидел. И было там что рассказать, не то, что он посмотрел и не понравилось, он там увидел. И немножко времени прошло, он затасковал, говорит, там ждет работа, там много его ждет людей, которые в нем нуждаются. А что я тут делаю? Турист?
Он уже там общался, наверное, джайпатами.
Смотрите, человек, да пообщался, конечно, пообщался, но человек, который дает, из которого вот давит из него давление, то есть он раз, ну, наелся, освежился, все. А там готово, и знает другой человек, который приехал туда, говорит, я вообще отсюда не выезжал. И у меня сразу диагноз, лодырь беспросветный. Потому что этот бы впитывал. И это приятно, да, это приятно находиться в таком месте, но это физиологическая приятность, потому что там гасится, и ему вроде бы благоприятно, но он просто ничего не хочет для других делать, этот человек. Потому что духовность, это вот то, что мы говорили, это делать для других, ты испытываешь от этого удовольствие. Для других можно делать сколько угодно. Варить пищу можно 24 часа в сутки, а есть неограниченное время, да? А некоторым по комплекции, о, это можно, это не нужно, какой желудок, да, и там диета. А варить сколько хочешь. Чем отличается? Вот что такое любовь. Любовь не зависит ни от чего. И по факту мы получаем либо вот ограниченное такое удовольствие, ограниченное от, ну, от своего тела. От источника. Мы же для себя когда берем, да, это же надо, чтобы мне еще дали договориться, а может и не дать. Все, враг. А так, понимаете? Вернемся к этике. Слащавая лирика для посиделок и чаепитий. Чтобы всем было хорошо и удобно. То есть, а что за этим стоит? Лень. Просто лень и просто. А вы знаете лень почему? Почему лень, почему депрессия? Откуда это заболевание происходит вообще, знаете? Это заболевание. Это не просто он ленивый, вот лень вперед его родилась. Почему? Он занимается не своим делом. Он любви своей на горло наступил с первого шага. Ему сказали, там больше платят, там квартиры дают, а он хочет вот там, а там пока еще ничего не готово. И он идет не туда, где бы он там, как Пикассо был какой-нибудь бы там, да? Вот, или что-то. То есть его деятельность с любовью и с естественным, ну, с талантом не связана. А талант, говорится, это Господь в человеке. И он идет работать без Бога. Там, конечно, он устает. И, конечно, там он старается, даже если делать качественно, но это как-то не то. И он теряет ресурс. Бог ему не в помощь. Ну, заработал он квартиру. И какие у них там разговоры. Вот. Кончается тем, что он начинает от такой собачьей жизни лаять на ближнего, да. И соблюдать этикет. Это мне анекдот рассказали. Мобилка звонит. А знаете, у мобилки разные эти. Да, вот эти вот. И некоторые там, несколько звонков. И звонок такой, собака какает. Оу-оу-оу-оу-оу. И мужчина поднимает, говорит, я тебя слушаю, дорогая. Вот это называется этикет. Понимаете? Что на самом деле чувствует. Да? Вот. А почему? А кто его просил за нее? Ну, понимаете, да? Ну, влип по полной программе, а теперь вот этикет. Грех. Он же против души пошел. Он пошел на поводу, потому что ему понаобещали там, что лучше будет. Лучше для тела. Если у тебя не будет, тебе Господь предупреждает, вот это внутреннее предупреждает, там ничего хорошего не будет. Вот ты все условия будешь соблюдать, но счастья не будет. Ты можешь сделать зависимое счастье, но тогда много врагов, и тебе надо поддерживать. А есть независимое счастье. Независимое счастье, ни от чего. Это твое. Да. Грех будет несчастливым. Это показатель. Вы думаете, грех это пока вас за руку поймали? Нет, грех, как только я несчастным стал. Как определить? На людях этикет мешает себя диагностировать даже. Ты идешь и улыбаешься. Этикет врожденный, это как техника безопасности, потому что я не могу себе позволить как-то там развязно вести. Вот я прихожу один. Вот, не перед кем. Вот на необитаемом острове этикет не нужен, да? Зачем? И как я себя чувствую? Смотри на себя в зеркало. Вот он ты настоящий. Без этикета. Смотришь в зеркало? Да, такое показывать людям нельзя. Понимаете? Нельзя показывать. И такое настроение тоже показывать людям нельзя.
Вот. Так а на самом деле что, нужно показывать?
А надо, чтобы я один был такой, чтобы не стыдно и показать. Вот. Потому что я же прихожу домой, и кто я? Да жуть какая-то, да? Вот. И нужен этикет. Представляете, сейчас совсем, со всех убрать этот этикет. Фильм ужасов. Да, убрать всех маски, да. Вот всем бы с утра что-то такое съесть, чтобы мы не смогли практиковать этику. Как мы друг о друге сколько узнали. Я себе даже. Вот. Есть даже это. Мы даже. Самое страшное, когда мы приходим домой, и никого нет, и мы там соблюдаем этикет. Перед самим собой. Ну-ка, ну еще ничего так. А так вообще. А вот так надо и ходить. Вот в таком вот. Вот так, да. Так вот, да. Понимаете? Если человек. Да.
Этикет и воспитание — это близкие вещи. Вот как?
Очень хороший вопрос. Здесь воспитывают внутреннее так, чтобы этикет не был нужен, чтобы он приходил и сразу его и принимали. Это не значит, я вот такой вот перец такой, приходил, и меня все принимают. Вот, нет. Вот когда я работал здесь, на втором Запорожье, там было две женщины. Одна была мастер этикета, замуж так и не вышла. И при всех данных. А вторая, вроде данных таких не было. Но ей как-то не до этикета. Она шутит вот это раз, она живая. Живая. Потому что когда мы смотрим, мы все равно видим это. Маска. А маска, она хорошая, знаете, не скрывает. Никогда. Никогда не скрывает. Потому что вот этикетка вот. Если там хороший, вот алмаз такой, он не нуждается в упаковке. Вот кирпич, его надо ленточкой перевязать. Да, иначе ж не купят никто, да? Вот. А люди все равно видят. И вот она ходит, она себя носит. Ну и что? Ну и все. Потому что привлекает жизнь. Жизнь. На этикет можно 65% своей энергии просто положить. А этим можно жить. А потом тебе на жизнь не хватает. Потом тебе на здоровье просто не хватает. На этикет. Я как-то рассказывал, что это... Практика правды, я не буду повторяться, просто если человек перестает лгать, а это значит, он сразу этикет себя снимает. Вот когда я себя снял, меня просто зачистили до нуля, А потом через две недели у меня там померили, там биополе было огромным после, огромным просто. Просто я перестал врать, Я стал, вот я такой. Не то, что вот я, ну, а я хочу на вас верхом поездить. Нет, просто я перестал стараться казаться лучше. Казаться лучше, вот этот вот имидж. Столько сил освободилось, столько везения получилось, столько болячки какие-то были, все просто поотлетали. Сколько энергии появилось, сколько мы на это тратим. Потому что мы скрываем, ну, смерть, как бы, понимаете? Ложь. Ложь — это то, чего нет. Ложь есть смерть, Библия говорит. Ложь есть смерть. И мы ее закрываем. А оно все равно подпахивает. И нам почему-то не верят. А что вот он харизматичный, это не харизматичный. Потому что эти харизматичные, он маску-то не носит. Сама маска харизматичной быть не может. Из папье-маше. Живое может быть харизматичным. Вот и все. Стань живым, вот и вся харизма твоя. Потому что жизнь привлекает. Жизнь. А это просто мертвая маска. Очень просто. Вот. И посмотрите, сколько людей свои лица носят. Не очень много. Вот дети носят свои лица, и мы читали, святые носят свои лица, да, маски вне занадобности. И вот. И поэтому святые, интересно, не живут, да? Интересно, не живут. Интересно питаются, интересно, странно спят. И дети то же самое. Если они даже болеют, они даже не страдают от этого. Вот. И страдания нету. Понимаете, откуда страдания? От вот этого вот. Вот. Это знак перерыва. Вот. Да, перерыв 5 минут.